А у вас есть доллары?
Ну, у меня нет, я только рублями.
Ну, правильно, ей не нужны.
Россиянам нужны не доллары, а сливочное масло.
Вы помните, в 21 году вы давали поручение по поводу развития отраслей экономики. У нас сегодня самый большой яблоневый сад на юге России. 1500 гектаров.
И все равно дефицит, есть куда развиваться.
Да, точно.
Дефицит молока, яблок и отрицательный рост ключевой ставки ЦБ. Депутаты-коммунисты обиделись на Центробанк. Депутаты-единороссы поддержали.
Важно процессом управлять. И, на мой взгляд, Центральный банк очень грамотно это делает. Жестко, непопулярно. Его все ругают. И бизнес ругает, и граждане ругают. И депутаты Госдумы.
Что станет с карьерой главы Центробанка? И с ценами на продукты?
Сделать Набиуллину козлом отпущения, она очень удобная фигура.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как отдельные депутаты Госдумы обиделись на Эльвиру Набиуллину, главу российского Центробанка, за ее неуверенные прогнозы. Другие депутаты активно поддержали, по крайней мере, в официальном телеграм-канале Нижней палаты парламента отзывы сплошь одобрительные. А вот представители фракции КПРФ винят главу Центробанка сотоварищей в крушении программы льготной ипотеки. Мы их всех еще послушаем чуть позже. А пока напомним, что ключевая ставка рекордно высокая – 21%. Центробанки не исключают, что в конце года будет еще выше. Рекорды бьют и цены на сливочное и растительное масло, картофель, который подорожал более чем вдвое. При этом рост зарплат замедляется. Такое состояние в экономике называют стагфляцией. Подробности у Ильи Козина.
Сливочное масло продолжает доминировать в разговорах об инфляции. С начала года оно подорожало почти на треть, а за первую ноябрьскую неделю еще на почти 1,5%. Это данные Росстата. Резко дорожать этот продукт начал осенью. Участились кражи. Например, в одной из московских пятерочек в октябре двое мужчин украли 25 пачек масла. Еще 20 килограммов масла украли из магазина в Екатеринбурге. Как видно на этой записи камер видеонаблюдения, злоумышленники даже разбили стеклянную дверь. На фоне этого Россия начала импортировать сливочное масло из таких стран, как Турция, Индия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. А недавно министр сельского хозяйства России Оксана Лут дефицит масла объяснила высоким спросом.
Вы помните, в 21 году вы давали поручение по поводу развития отраслей экономики. У нас сегодня самый большой яблоневый сад на юге России. 1500 гектаров.
И все равно дефицит, есть куда развиваться.
Да, точно.
Но цены растут не только на масло, а буквально на все. Согласно Росстату, еще быстрее дорожает картофель. Его стоимость с начала года увеличилась больше, чем вдвое, на 64%. Выросли цены на овощи. Например, за неделю с 29 октября по 5 ноября огурцы подорожали на 8,5%. Репчатый лук почти на 6,5%, помидоры на 5%, а свекла на 4%. Не такой стремительный, но все же рост и на всю молочную продукцию, за которым не поспевают зарплаты. Это положение экономисты называют стагфляцией. Со временем начнется просадка, когда возрастет число банкротств.
Если вот вы работаете в каком-нибудь стартапе, ну вот ваши услуги окажутся в какой-нибудь небольшой компании, ваши услуги окажутся не нужны. Или вас сократят, потому что генеральному директору будет невозможно поддерживать текущий уровень зарплаты у вас и у вашего коллеги.
По словам эксперта берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко, резкий рост цен – прямое следствие войны. Одновременно воевать и бороться с инфляцией невозможно, рассказала она изданию «The Moscow Times». А воевать Россия при нынешних показателях сможет еще долго, считают авторы доклада о российской экономике во время войны Европейского центра анализа и стратегии. При по-прежнему высоких доходах от нефти расходы на оборонный сектор все равно меньше, чем у многих других стран, уточнил политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Поэтому нынешняя санкционная политика стран Запада себя исчерпала, уверен собеседник Радио Свобода.
А если мы хотим ослабить экономику путинскую, то если мы не можем сократить нефтяные доходы, значит, нужно делать все для того, чтобы все эти доходы уходили из страны в виде оттока капитала и в виде оттока кадров.
По подсчетам новой газеты «Европа», эхо войны или стагфляция приведет к тому, что больше всего пострадают три группы. Пенсионеры и бюджетники, по оценкам издания, 57 миллионов человек. Розничные заемщики, 50 миллионов человек. а также самозанятые и малый бизнес. 28 миллионов человек.
А министр финансов России Антон Силуанов посетовал, мол, зачем россиянам доллары, если есть гособлигации?
А у вас есть доллары?
Ну, у меня нет, я только рублями.
Ну, правильно, ей не нужны. Согласен с вами.
А вот в чем выгоднее всего хранить сбережения? Надеюсь, что в скором времени мне это пригодится.
Покупайте облигации федерального займа. Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть. Поэтому, если есть копеечка, участвуйте на финансовом рынке, не пожалеете.
Ну, если не пожалеете, то сегодня, уважаемые зрители, мы сегодня вас хотим спросить, а что же нужно россиянам так, чтобы они не пожалели? У нас несколько вариантов ответа. Этот опрос уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Во-первых, не могу не спросить, как вам идея господина Силуанова вкладываться в облигации федерального займа? Какими выгодами она грозит?
Но вы знаете, читали, наверное, в детстве сказку про Буратино в стране вот этого вот дураков на поле чудес с лисой Алисой и вот этим, значит, там котом Базилио, по-моему, да? В принципе, вот рекомендация из этой серии. То есть, если исходить из того, что государство и власти будут дальше платить по долгам, и то, что они смогут обслуживать эти взятые займы под ставку выше 20% годовых, а если вы посмотрите на кривую доходности облигаций федерального займа, вот на сайте Центробанка она есть, прямо сейчас я смотрю, то сегодня, например, облигации с погашением через год дают 21,28%. Через два года 26%, через три года 19%. Ну а Министерство финансов буквально на прошлой неделе, позапрошлой неделе размещало облигации на 15 лет под 17,5-18,5%. Это рекордная стоимость долга с начала нулевых годов и со времен 97-го года, за год до дефолта. Поэтому, ну, условно говоря, мысль Силуанова очень понятна. Во-первых, у большинства людей вообще денег нет, им нечего купить. Даже вот эта бедная женщина, девочка с микрофоном, она говорит: я надеюсь, мне когда не пригодятся ваши рекомендации, может, у меня хоть что-то останется, кроме платы коммуналки, аренды квартиры и купить себе поесть при такой инфляции. То есть даже у нее нет денег даже что-то купить, сберечь. Не говоря про большинство других россиян за пределами Москвы. А во-вторых, здесь же, понимаете, как сказать, власти делают все возможное, чтобы люди не копили деньги под подушкой, потому что до них не дотянуться не могут. То есть, с одной стороны, многие пытаются, у кого есть деньги, купить доллары, евро, либо уйти в крипту и как-то вывести ее из финансовой системы, чтобы, не дай бог, эти деньги не заморозили, да? Я напомню, что вот этот же Силуанов еще месяца три назад сказал откровенно экономической точки зрения, с научной точки зрения, глупости, ахинею, что лежат на счетах у населения 45 триллионов рублей в тот момент денег на депозитах и на вкладах. Сейчас эта сумма уже 53 триллиона рублей, к концу года будет 58 триллионов. И говорит, надо как-то до этих денег добраться, а то они лежат мертвым грузом в банках, и надо их пустить в экономику. Но, знаете, как макроэкономисту и любому человеку, кто заканчивал там магистратуру, аспирантуру и понимает, что происходит, понимает, что так не работает банковская система. У банка есть пассивы, есть активы. Вклады населения, деньги на расчетных счетах компании – это пассивы, которые потом банки используют деньги, чтобы выдать кредиты там, по ипотеке, под репзаймы, автокредиты и прочее. Они деньги вкладывают там либо облигации, либо в ценные бумаги, в акции, либо в кредиты. То есть они вложены в экономику. Но то, что Силуанов заинтересовался этими деньгами, хочет до них дотянуться – это не случайно. Потому что надо как-то финансировать дефицит бюджета. Как я сказал, последние аукционы по размещению госдолга провалены. Минфин не может занимать под такую доходность, он отказывается занимать, а ему нужно финансировать дефицит бюджета, который к концу года, по их прогнозу, составит 3 триллиона 300 миллиардов рублей, как и в прошлом году, и в два раза выше плана. Эта мысль очень простая. Вы давайте деньги несите там не на валюту, которую мы не можем потрогать ни куда-то там, а давайте в облигации федерального займа. Вот вам доходность коротких бумаг выше 20% годовых, и мы эти деньги возьмем и пустим не на развитие там науки, образования, экономики, малого бизнеса, там, развить инфраструктуру, а мы их направим на то, чтобы выливать деньги как раз-таки в военно-промышленный комплекс и на войну. У нас только официально в этом году расходы на армию 10,5 триллионов рублей, то есть каждый третий рубль федерального бюджета. В следующем году повысили прогноз по расходам до 13,5 триллионов и, скорее всего, будет даже больше. Вот. И, кстати, вот еще к вопросу о том, как пытаться дотянуться до денег. Подчиненный Силуанова, директор Института социально-экономических исследований при правительстве Российской Федерации, Алексей Зубец, когда еще были другие довоенные времена, я помню этого персонажа, мы с ним участвовали в разных таких, ну, таких квази-дебатах на российских там каналах, и это замечательный персонаж. Он предложил сначала облагать россиян налогами за то, что их детей нету, либо один ребенок в семье, так называемый налог на бездетность, такая людоедская мера. То есть люди не могут завести себе детей, потому что негде жить, не могут их прокормить, не понимают, заберут мужа, отправят в окоп или не отправят. А он говорит, надо штрафовать их, чтобы деньгами помогать тем, кто рожает.
А я боюсь, что в условиях сейчас принятого законопроекта о запрете child-free пропаганды, так называемой, эти разговоры уже не кажутся слишком бредовой и нереализуемой идеей.
Это будет. Слушай, они к этому идут, 100% до этого дают потихонечку. А теперь он предложил, он сказал ровно то, о чем я говорю у себя на канале, когда даю интервью, уже с конца прошлого года и все этот год, что, ну, слушайте, они так боятся инфляции, причем которую сами разгоняют, повышая тарифы ЖКХ на 13%, тарифы на газ на 11%, тарифы на электроэнергию на 12%. Сейчас грузовые перевозки РЖД поднимают с декабря на 13,8%. Пассажирские железнодорожные перевозки на 12%. Утилизационный сбор подняли на 80% с октября. Все импортные российские автомобили, грузовая техника подорожают. Поднимают цену на бензин, акцизы, налог на прибыль компании до 25%, который вот Путин подписал налоговую реформу, НДФЛ. То есть они поднимают, разгоняют инфляцию, разгоняют издержки производства, сами разгоняют рост цен, а потом такие, типа они борются с инфляцией, повышая ключевую ставку, Центробанк повышает там до 21%, и дальше будет там 23% и выше. Вот, то есть, и вот они что говорят, мы, говорит, боимся, что россияне, когда ставка стабилизируется, будут снижаться, побегут снимать деньги с депозитов, куда они принесли за последние два года, там уже сумма, в прошлом году депозитная база выросла 23%, в этом году 27%. То есть за два года по сложным процентам это там 55% роста будет, если не 60 уже. И это несколько десятков триллионов рублей. Они очень боятся, что эти деньги потом хлынут при падающей процентной ставке на скупку, соответственно, там, продовольствия, бытовой техники, электроники, запчастей, автомобилей, одежды. То есть тех товаров, которые сейчас будут дорожать из-за, в том числе, повышения всех этих налогов, пошлин.
Знаете, что называется, когда есть что снимать хотя бы со вкладов. Владислав, большое вам спасибо. Экономист Владислав Жуковский был с нами в прямом эфире. Помогая разбираться в этих тонкостях советов от министра финансов Российской Федерации, от Центробанк, возвращаемся и повторюсь, не исключает еще одно повышение ключевой ставки до конца года, а весной будущего уже снижение этой самой ставки. Такой неосторожный прогноз взбудоражил нижнюю палату парламента и без того взбудораженную визитом главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая, впрочем, и без того все чаще становится объектом критики, в том числе со стороны так называемых Z-блогеров. Они обвиняют Центробанк чуть ли не в грядущем поражении в войне с Украиной. Подробнее в нашем сюжете.
Центробанк снизит ключевую ставку уже будущей весной. Она достигнет уровня 2023 года. С таким оптимистичным прогнозом якобы выступила сегодня глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Госдуме. По крайней мере, если верить депутату фракции КПРФ Марии Прусаковой, которая написала об этом в своем телеграм-канале. Действия ЦБ, повысившего ставку, депутат раскритиковала.
«Мы считаем, что если бы мы ее не повышали, было бы хуже», – заявила глава Центробанка. Вот и вся аргументация. На негативную реакцию депутатов нашей фракции Набиуллина заявила о том, что высокие кредиты никак не способствуют росту цен на товары. Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке «Королевство кривых зеркал», в котором Эльвира Сахибзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны.
В Центробанке поспешили это опровергнуть. Никаких конкретных сроков Набиуллина не называла, но Прусакова настаивала. Глава ЦБ дала именно такой прогноз. Сегодня ключевая ставка в России рекордная за последние годы – 21%. И депутаты-коммунисты на встрече с Набиуллиной решение о повышении ставки критиковали.
Вечный спор на заседании фракции с руководителем Центробанка Набиуллиной. Что первично в рамках борьбы с инфляцией? Высокая ключевая ставка или рост производства на фоне доступных кредитов? Центробанк за высокую ключевую ставку. Мы против и считаем, что действия Центробанка сами по себе провоцируют рост инфляции и торможение российской экономики.
О том, что высокая ключевая ставка убивает бизнес, говорят многие предприниматели. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов уже предрек массовые банкротства.
Серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности – это рекордный уровень ключевой ставки. Заемными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно. О чем я уже неоднократно говорил. Просто если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас практически большинство предприятий станут банкротами. Такой рентабельности в процентах с более чем 20% я, к сожалению, не знаю ни одного такого бизнеса. Может быть, какие-то есть там торговля наркотиками или еще чем-то. Но даже торговля оружием не дает такой прибыли.
В последнее время Центробанк критикует в том числе и так называемые Z-блогеры. Деятельность ЦБ ведет ни много ни мало к поражению в войне, пишут они.
Как и в 90-е годы, возвращаются бич экономики и бюджета неплатежи. От неплатежей контрагентов больше всего страдают обрабатывающая промышленность и торговые компании. Вот и плоды взвинчивания ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Если неплатежи продолжат нарастать, как в 1992-1993, то в 2025-м настанет дезорганизация тыла Российской Федерации, что равносильно поражению в войне.
Глава ЦБ говорит, мол, если не будем повышать ставку, будет расти кредитный портфель. А разве не в этом суть? Именно за счет длинных дешевых кредитов для реального сектора мы можем быстро нарастить возможности множества отраслей.
Впрочем, среди депутатов есть и те, кто Набиуллину поддерживает.
Важно процессом управлять, и, на мой взгляд, Центральный банк очень грамотно это делает. Жестко, непопулярно, его все ругают, и бизнес ругает, и граждане ругают, и депутаты Госдумы. Но у Центрального банка другого выхода нет. Как проводить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы справиться с инфляцией.
Банк России в силу своего инструментария влияет только на монетарные факторы инфляции. А есть еще не монетарные факторы. Например, ужесточение антироссийских санкций, другие внешние шоки, конъюнктура мировых цен на товары российского экспорта, дефицит кадров на рынке труда.
Накануне зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что Банк России допускает новое повышение ключевой ставки уже до конца года до 23%. Пока, правда, окончательное решение еще не принято.
А с нами в прямом эфире политолог Федор Крашенинников. Федор, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Как вы думаете, почему на Набиуллину ополчились именно депутаты от КПРФ? Вот как-то для баланса мнений, для такого мнимого, что ли? Они вроде единогласно голосуют в последнее время. Взять хотя бы, я повторюсь уже за сегодняшний день второй раз, сегодняшний законопроект о запрете пропаганды Child Free, как бы там единогласно. А здесь вот есть претензии из разных фракций.
Ну, потому что уже лет 10 или 15 Набиуллину можно официально всем критиковать. Ее критикует депутат Евгений Федоров и его движение, какое оно там, они стояли по всей России еще много лет с плакатами, что Центробанк должен быть там приватизирован, Набиуллину посадить, коммунисты. Потому что ей нельзя критиковать никого. Ни Путина, ни Мишустина, ни войну. А Набиуллину можно. Ее можно критиковать, и это не приводит абсолютно никаким последствиям. Мнение вот этих всех людей, которых вы перечислили, не стоит ничего. Это пустышки. Набиуллина – это человек, который руководит финансами Российской Федерации так, что Путину уже 2.5 года удается вести войну и платить наемникам огромные деньги. Она очень полезный для режима человек. Она очень талантливый финансист именно в том смысле, в котором таланты нужны для обслуживания вот этого фашистского режима. За что ее вгонять? И кто ее критикует? Ничтожная фракция коммунистов, от которых ничего не зависит? Да не пустое место. Я почитал специальную биографию этой мадам Прусаковой, которая критикует. Но это просто смешно, понимаете? Это пустое место. Самое интересное, что про нее уже прочитать, что она любовница Зюганова. И только так сделала свою карьеру из Алтайского края, значит, внезапно, да, не знаю, как близка она Зюганову или кому. Но то, что она на фоне, так сказать, госпожи Набиуллиной просто пустое место и одна из десятков, а то и сотен говорящих голов, которые обслуживают власти и создают видимость плюрализма мнений, ну, это все, что я о ней могу сказать.
Полагаю, вы придаете сомнению, что кресло под Набиуллиной в принципе может зашататься, особенно в условиях третьего года войны?
А почему она должна? Она что, не справляется своими обязанностями?
Я лишь пытаюсь понять, как бы, куда ветер дует, знаете, что называется. Был шквал критики из разных сторон, поэтому возникла такая теория, вот пытаемся в ней разобраться.
Но это, знаете, как сказать, почему боксер побил боксерскую грушу? Ну, потому что боксерская груша для того и существует, чтобы боксер ее бил. Вот Набиуллин – это такая боксерская груша для КПРФ, «Справедливой России». Миронов Сергей где-то раз в месяц примерно пишет, что ее надо уволить, и так уже много лет. Ну, просто это такая старинный народный обычай. Партии, которые изображают в Думе оппозицию, они должны же кого-то во власти критиковать. Единственный человек во власти, которому разрешено критиковать, это Набиуллин. И вот они на ней упражняются.
Ну, не могу в контексте сегодняшних новостей не обсудить с вами, не провести такую параллель. Глава Суджанского района Курской области отправлен в отставку публично при собравшихся жителях в Курске под крики «Уходи». Вот есть такое ощущение, что поиск козла отпущения – это какая-то такая, знаете, ну, неизбежная программа в кризисной ситуации. Можно ли эти ситуации сравнивать или все-таки это излишне натянуто будет с моей стороны?
Это будет очень натянуто, потому что глав муниципалитетов в России отправляют в отставку очень часто. Очень часто они оказываются в тюрьме. Это вообще мэр города или муниципалитета в России – это расстрельная должность. Они, по сути, всегда являются козлами отпущения. Другое дело, что от них ничего не зависит, и это обычно действительно люди, которые из себя мало что представляют. Поэтому, конечно, отставка мэра, так сказать, вот этот несчастный случай, ну, это максимум того, на что путинская власть готова пойти, чтобы показать людям, что виновники их бед наказаны. Хотя совершенно очевидно, что последний, кто виноват в бедах суджанцев, это вот этот мэр твоих районов.
И хочу с вами также обсудить неутешительные для антивоенно настроенных россиян выводы в докладе Европейского центра анализа и стратегии. У нас об этом шла речь в сюжете в начале нашей программы. Но если коротко, денег на войну хватит и еще очень долго. Это в том числе молитвами госпожи Набиуллиной. Ну и во славу планам, так сказать, геополитическим Владимира Путина. Как вы относитесь к этому мнению? Насколько оно соответствует действительности? Насколько, несмотря на прогнозы о перегретой экономике, они пока не передаются столь масштабным сомнениям?
Ну, для меня это не сюрприз, на самом деле. Я, честно сказать, всегда удивлялся, откуда у людей столько оптимизма, что экономика со дня на день рухнет. Очевидно, что если 2,5 года, причем в гораздо более тяжелых условиях, в начале войны экономика России продержалась, то довольно странно ожидать, что она рухнет завтра. Очевидно, что какой-то запас прочности есть. Не факт, что он бесконечный, конечно, ничто не бесконечно. И это не на десятилетия, не на годы. Но то, что в таком режиме Путин сможет продолжать войну еще как минимум полгода или год, на этом, мне кажется, сейчас уже сходятся даже те, кто в свое время обещал скорый крах экономики. Потому что Россия – это очень большая страна, у нее огромная экономика, огромные ресурсы. Плюс, как мы видели, есть значительное количество стран в мире, которые, игнорируя все блокады и санкции, продолжают торговать и платить деньги Путину в бюджет. В том числе, кстати, и страны Европы.
А вот, на ваш взгляд, рост цен вообще может как-то негативно сказаться на рейтингах властей, скажем так? Все-таки одна ситуация, когда мы говорим о макроэкономике, другая ситуация, когда конкретный гражданин, конкретный житель того или иного города приходит, будь то Пятерочка, будь то любой другой магазин, и открыто видит, насколько, в какой проекции растут цены прямо сейчас.
Ну, рейтинги, они нужны, когда выбор. А что, у нас какие-то выборы, что ли, намечаются? В России не намечается никаких выборов. Более того, когда проходят выборы, действующая власть на них заведомо не может проиграть. Поэтому я, честно сказать, не очень понимаю, каким образом возмущение людей от роста цен может отразиться на позициях власти. С учетом того, что в ближайшие годы никаких выборов даже не намечается. Я думаю, что власть себя вполне спокойно чувствует, потому что, так как нет никаких выборов и возможности ее свергнуть на выборах, а любое возмущение в соцсетях, каждый может обратиться, почитать медиазоны, посмотреть, что бывает с теми, кто начинает в соцсетях писать о том, что недоволен властью. Вон, пожалуйста, врача Буянова посадили на 5,5 лет за недовольство.
Ну, пожалуйста. Тут долгая ситуация, все-таки речь не про недовольство. Давайте переформулирую свой вопрос. Речь не о рейтинге. Рейтинг – это как, такая единственная такая измерительная ситуация, которая мне пришла в голову, но можем поговорить, в целом про недовольство. Вы уверены, что эта ситуация, она целиком полностью отражена, в работе наших коллег из медиазоны?
Ну, не совсем полностью. Я просто и сам знаю, наблюдаю много историй и знаю, что человек, который переходит от недовольства ценами к недовольству власти, очень быстро оказывается в зоне внимания правоохранительных органов. Если он очень активно высказывается против власти, ему просто выписывают штраф или еще что-нибудь. Поэтому я, честно сказать, не понимаю, каким образом рост цен может привести к чему-либо, кроме бурчания людей. Тем более, что, лимит экономически у власти есть. Я думаю, что Путин просто надеется, что окончание войны ну, в каком-то обозримом будущем, спишет все проблемы. Потому что победители не судят, а он себя объявит победителем. Ну и потом, так сказать, вот ресурсы, и люди подумают, ну, война кончилась, сейчас ситуация наладится. Собственно, это им и обещают, что вы потерпите еще немножко, сейчас вот война скоро закончится, мы победим, и ситуация наладится. Поэтому я не вижу никакого протестного потенциала от роста цен, да и, в общем-то, история не знает таких случаев, когда диктатура рушилась исключительно потому, что росли цены в магазинах. Они, честно сказать, в России до этого росли просто не так сильно. И это печально, но это факт. Только в демократических странах рост цен в магазинах и вообще и ухудшение жизни приводит к тому, что избиратели на первых же выборах отправляют правительство в отставку. Увы, граждане России, как и граждане Белоруссии, как и граждане Китая, как и граждане Ирана или Корейской Народно-Демократической Республики лишены такой возможности.
Федор, спасибо. Политолог Федор Крышненников был с нами в прямом эфире, разбираясь вот в тонкостях текущих карьерных перспектив главы Центробанка. И об этом же мы до начала нашего эфира поговорили с экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом.
Сделать Набиуллину козлом отпущения, она очень удобная фигура, потому что у нее неоднозначная позиция, она по поводу войны вообще принципиально не высказывается, войну не называет при этом. Пользуется многочисленными эвфемизмами, но недвусмысленно дает понять, что война для российской экономики, причем дает понять с весны 2022 года, что война для российской экономики разрушительна, что Россию ждет технологическая деградация, и максимум, что в силах Центрального банка, это минимизировать последствия той военной экономики, которая строится в Российской Федерации. В данный момент есть в администрации президента люди, которые прекрасно отдают себе отчет, что без Набиуллиной было бы хуже, что она тот человек, который изо всех сил сдерживает негативные последствия войны для России. Но все это может измениться, поскольку ну, не на войну же возлагать ответственность. Поэтому если будет серьезный кризис, конечно, она будет первый кандидат на то, чтобы стать козлом отпущения.
Я на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Иван Воронин. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.